После такого окончания финиша института направили на отработку за учебу в Тувинскую автономную республику. Это под Монголию, на юг Красноярского края. Очень далеко. И с документами, прослушав институт жене, мы отправляемся вот туда, в эту местность, в Красноярский край. Трудная дорога, но молодежь, молодость, романтика, преодолеваем все и приезжаем в Тувинскую республику. Там направляет нас в Зункемчикский район, город Чадан и ее устраивают лаборантом в лабораторию. Я работаю бухгалтером в мясомолпроме. Маленькая общинка верующих там, несколько душ, еле живая. Господь благословляет, собираемся, оживляется там народ Господний. Образовывается группа до 30 человек верующих. Вот. Оживляется дело, поем, разбираем Слово Божие. Появляется в местной газете статья, что вот клуб рядом напротив, наплевано в клубе, валяются окурки, а напротив баптисты поют. Да как поют? Значит, и нас долго там опять не терпят. Поработали мы менее 2 лет, и вызывает секретарь райкома партии Чехонин и говорит: не надо нам ваша отработка. Не надо вам ничего. Уезжайте отсюда. Вы мешаете нам в этой Туве делать пропаганду атеистическую. Мы вот читаем лекции, что скоро сворачиваем религию и так далее. А нам говорят: вот смотрите, молодые люди. Он главный бухгалтер, а она вот врач верующий. Какая же это наша грош нашей пропаганде? Ну что там у нас такое примечательное в этой Туве? Это то, что жена через год поехала в другой вуз, однородный, в Улан-Удэ. Есть такой порядок у нас, что если студент не сдал экзамены, почему-то выпускные, то он может в однородном вузе через год в любом однородном пересдать экзамены, получить диплом. Договариваемся, едет она в Бурятию, в Улан-Удэ, в институт зоотехнический, и сдает успешные экзамены, получает диплом, но мы договорились, никаких писем, никаких мне телеграмм, пока диплома на руки не получит. Получила диплом и телеграфирует мне, что все в порядке, еду с дипломом. Вот. Но после этого нас долго не терпели, и мы Туву покидаем. Я получал там особые Божьи благословения. 58-й год, уже очень сильно действует КГБ, разрушая КГБ со всех Б, разрушая веру в сердцах молодежи, запрещаются молодежные собрания, запрещается допуск молодежи, детей в церкви. Уже это начинает внедряться. И Господь меня обильно благословил в этой Туве. Я редко в своей жизни встречал такие благословения, как там, в центре таком их. Кызыл есть город, где сейчас отбывает Иван Яковлевич срок, и Кабыш отбывал. В этом Кызыле Бог меня обильно благословил. Однажды во время беседы, проповеди, душ 8 покаялась. Проповедь длилась несколько часов. Не успеешь пару слов сказать, как уже душа вопиет к Богу о том, чтобы примириться с Богом, чтобы поддаться Господу на служение. И просто несколько часов длилась непрерывно молитва и шло покаяние. Бог благословил чудно там. Посещал я за время нахождения там несколько раз город Абакан, церковь Абакань, в Минусинске, на самолете. Там также Господь благословлял иметь общение. И хоть запрещали уже давать слово приезжим братьям, были некоторые бывшие узники в Абакане, как Красинский Антон Васильевич. Он настаивал пред пресвитером о том, чтобы мне слово давали, И Господь благословлял. Молодежь слушалась, молодежью имел общение. Итак, я в 58-м году покинул Сибирь. Покинул Сибирь и с маленьким ребенком, с первенцем нашим, с Галинкой, мы возвратились опять в Ворошиловградщину, на родину, ее родину. Это в 58-м году к осени. И направляют нас работать в город Сватово, Ворошиловградской области, на мясокомбинат. В этом городе был такой случай один, о котором следует рассказать. Пресвитер регистрированной церкви выучил дочку. Вернее, выучилась она, стала учителем. И власти сказали ей, или ты будешь работать учителем, или отец твой будет пресвитером, попом. Двух быть не может. Значит, или он пусть бросает работу, или мы тебя выгоняем. И она пришла и стала очень упрашивать отца, это в городе Сватово, что мне не дают это, что ты своей там верой, откажись от пресвитерства, и я буду свободно учителевать. Он заявил на собрании, в эту церковь мы начали посещать, нашли там верующих, беседовали с ним. Нашли очень в состоянии церкви, в ужасном состоянии духовном, тяжелом. Молодежи нет, вымирающая полностью церковь. Одни старики за 70 лет, и те боязливые, и такие робкие. Пришлось ходить по квартирам очень много, беседовать с ними. Вот. И этот пресвитер по просьбе дочки просит, значит, чтобы его освободили от пресвитерства, от своего... Удостоверение высылает старшему пресвитеру по области, этому же Гайворонскому, и уже больше пресвитером не служит в церкви. Где-то примерно через 2-3 недели дочка его попадает в катастрофу, вот это, ради которой он бросил служение Богу, и насмерть погибает в катастрофе. Вот. Остается ему внучка, и он воспитывает эту внучку, потому что ее отец оказался тоже пьяница, хулиган. Затем уже в будущем, еще в определенное время, я его в лагерях встречал уже как преступника. Он меня спросил, знаешь ли ты такого в Сватово, как Сташинка? Я говорю, знаю, это мой тесть. И он уже был, значит, в вузах. И уже дочка их выросла, но вот так Бог определил судьбу. Он боялся, что дочке будет худо за то, что он пресвитер, а Бог распорядился иначе. Бог распорядился, что и дочку убрал, и он свое достоинство потерял. Пусть даже в регистрированной общине, но если бы он был верен Богу, все было бы нормально. Вот неверие его, неверность Богу вот привела его до такого состояния. Находясь там, мы у Сватова пробыли около десятка лет. Значит, были членами церкви в Лисичанске. Ездили туда постоянно, каждую субботу. Там мои родители жили. Началось движение братства. В 60-х годах началось движение нашего братства. К тому времени потерпел некоторые поражения. Вот брат, о котором я говорил, наш, который отделил общину еще в 57-м году от всех Б, но у него потерпелось тоже крушение, этого брата. Он в другую крайность ушел, в пророчество. Скляренко. И Седмину Хрущева, семилетку, которая была при Хрущеве однажды, не пятилетка, а семилетка, он выдал за Седмину Даниила и настроил своих верующих, всех нас, о том, что в этой половине Господь придет взять церковь, быть готовыми к этому. Ну, в общем, было катастрофа этой общинки. И затем он был отлучен, этот брат, не исполнение пророчества, а община полностью вышла из-под его влияния и избрали себе пресвитера Василенко Якова Фомича, который затем и был в вузах как брат наш, и до ныне остается служителем, находится в Красном Лимане, брат. Ну вот, началось движение. Я, находясь в этой общине, вот где был брат, который пророком себя выдал, я осторожно присматривался к тому, что вот братство избирает такой путь, но процесс этот проходил и в нашей местности очень заметно. Сторожа стояли у дверей диакона, у дверей собраний. Деток не пускали с родителями в церковь. Вот идет отец, помню, Саша Богачев, ведет дочку лет 13-15 на собрание, а два человека, два диакона в церкви стоят и говорят: нельзя, нельзя, нам закроют молитвенное собрание. Внедрялось положение всех Б и инструктивное письмо старшим пресвитерам. Церковь была на грани разрушения такого. Молодежи собраться нельзя было. Крещение преподавалось очень ограничено, с 30 лет. И где пресвитеры были более разумные, они как-то меньше реагировали на эти инструктивные письма, а где очень преданные, там церкви было туго, тяжело. Ворошиловградщина тоже начинает пробуждаться в 61 году с моментом призыва братьев инициативной группы. У нас пробуждается и Ворошиловградщина.
Степан Григорьевич, а вот хотелось бы немножко подробнее, чтобы вы рассказали о том, когда вы услышали этот впервые призыв к пробуждению, в каком состоянии он именно вас застал, ну и какие чувства вызвало это первое послание инициативной группы у вас? Как вы отозвались лично к этому?
Значит, я скажу об этом, что у нас настраивалось уже сознание наше на то, что всех Б идет неверно. Вот такой у нас служитель, как Майборода, к тому времени мы очень близко уже с ним были во взаимоотношениях. Он очень правильно разумел, это человек, который отсидел 15 лет в лагерях, и мы ждали какого-то толчка, мы ждали какого-то сигнала братского к тому, что пробудилась церковь. И мне помнится, эти первые обращения, оно за одну ночь облетало всю страну нашу. Братья молодые на мотоциклах, на машинах, на чем могли. Сейчас это в замедленном действии что-нибудь продвигается. А тогда за одну ночь облетало. И когда оно доходило до нас, то мы, прочитав это, образовывали группы молитвенные. Группы молитвенные. Мы молились о том, чтобы Господь что-то сделал, пробудил народ Божий. И принимали радостно это все, это воззвание братства. Ну, тогда не только это было. Тогда сразу начали собираться ж группами. Собираться, ну, допустим, в области у нас в Ворошиловградской, сразу мы стали собираться на областные совещания такие и рассуждать об этом всем, потому что очень много друзей во всей Ворошиловградщине, особенно молодежи, загоралось желанием знать, как же дальше будем мы. И места вот сейчас, как было особенно это в Ворошиловграде самом, там 12 душ отлучают из церкви за то, что они собирались читать инструктивные. Да, и отлученные уже наши друзья, мы начали собираться отдельно. Начали собираться в Ворошиловграде, в Лисичанске, друзья. Здесь появился Коломиец, брат из шахт, который в нашей местности также много сделал по вопросу пробуждения. Были образованы очень посты усиленные, по несколько, по трое суток пост был народа Божия за очищение, освящение. Ведь с молодежью никто не занимался, молодежь была запущена, не проводилось ни бесед, ни исповедания, ни чистоты жизни между взаимоотношений, ни в вопросах молодежной дружбы там друг с другом. Это все было очень запущено в церкви, не то, что сейчас в нашем братстве. И очень рады мы это воспринимали. Скоро мы стали ездить в Харцевск на совещание, в Донецк на совещание, в Ворошиловград, в Макеевку. Вскоре нам стало известно имя Прокофьева, значит, его тоже призывы, его письма по Донбассу, он имел очень большой авторитет, брат. И постепенно вот так образовали независимые братское служение, подчинение сначала оргкомитету братства, а затем и, когда переименован был братство в Совет Церквей, и под служением братства Совета Церквей. Власти встретили это с большим недовольством. Значит, против нас очень много было в газетах написано. Очень много принималось мер. Различных штрафов, различных избиений. Избивали на собраниях, приходили, избивали. Я до своего первого ареста 13 раз был осужден на по 50 рублей. 13 раз меня высчитали по работе, уже смеялись на работе. Для кого ты работаешь? Были такие моменты, когда на молитве нас группа была небольшая, где-то в Лисичанске человек до 30, приходили органы власти и за волосы молящихся тянули с молитвы. У меня мама была в возрасте уже за 70 лет, и во время молитвы ее тянули за волосы представители власти, снимали с колен, чтобы прекращала молиться. Отец мой предоставил свою квартиру для молитвенного собрания. Вот, в отца собрались, продолжали молиться. Репрессии увеличивались, и в 71 году судили у нас пресвитера. Но перед тем, в 67 году, вот уже спустя некоторые годы, в 1967 году, я был рукоположен на благовестника по обслуживанию области нашей Ворошиловградской. Рукополагал меня Шептала Михаил Тимофеевич. Он был ответственный за это объединение, Донецко-Ростовское объединение у нас. И рукополагали меня. Памятно для меня рукоположение, особенно когда подошли к жене. Жена у меня слабенькая, здоровьем так, и спросили ее согласия и сказали ей, что знаешь, сестра, что отдаешь ее, его Господу, и, возможно, надолго, возможно, узы его ждут, как служителя. Вот как ты будешь к этому относиться? И она заплакала и сказала, пусть Господь берет его, он своими руками управит, и со стороны ее препятствия не было. Да и вообще еще в будущем, если буду касаться вот нашего взаимного служения, помощи ее для служения жены моей, то я должен сказать, что это верный друг, когда был дома так, что трояк денег, последняя трешка, и надо ехать на дело Божие. Вот она никогда не чинила препятствий. Бери, я где-то с детьми достану себе, займу, а ты езжай. Езжай на дело Божие. Езжай на дело Божие. Область наша славится узниками. Нашу Ворошиловградскую область мы имеем за время этого движения нашего 22 узника с общим сроком 102 года отсиженных сроков. Ворошиловградская маленькая область такая. У нас постигло областной центр, нашу область, вот, в 66 году сразу судили трех братьев. Голуба, Балацкого и Будкова по 4 года. Областной совет бедный был. Областным советом руководил Майборода Григорий Иванович. старик, который вначале был очень верный Богу, имел большие Божьи благословения. Братство ему доверяло не только в пределах области, а межобластное объединение, а также и совет церквей доверял ему служение, поручал ему посещение съездов, зачитывать на съездах документы совета церквей, оргкомитет. Он это выполнял до определенного времени. Начали судить наших братьев. Судили братьев, вот как я сказал, по 4 года. Вскоре еще эти братья не возвратились. Судили в Краснодоне Павла Тимофеевича Ретикова и Печного Петра Михайловича. Дали им по 5 лет лагерей. По 209 статье. И наш областной совет бедным стал, можно сказать. Вот. Служителей почти не оставалось, область обслуживать было очень тяжело, трудно, служителей мало. Но мы стали замечать, что что-то неладное творится с Майбородой. И что почувствовалось прежде всего? Отсутствие благословения. Отсутствие благословения. То, что он раньше имел, богатые беседы, проповеди такие, умные советы, бесстрашие в действиях пред внешними, все это как подменилось. Он стал говорить вместо проповедей сказки, нечего было слушать. Сестры стали нам говорить, что что-то делается с революционными, сны, видимо, о нем плохие. У меня сынишка, Гриша мой, ему было тогда 6 или 7 лет, еще в школу не ходил. Ночью просыпается и плачет. Что такое? Че ты плачешь? Майборода стучит в окно в милицейской форме, в фуражке милицейской. Еще с ним двое. Стучат и просят, чтобы папу выдали им. И он плачет, кричит, мы говорим, успокойся, что нет, Майборода вот стучит в милицейской фуражке. Ну и насторожило это нас. Мы молодые братья, а он с таким опытом, таким авторитетом. Как-то я еду с Харциска с одного праздника жатвы с ним в одном вагоне, и он мне говорит, брат Степа, мне очень тяжело. Я хочу себя или наколоть чем-то, или удушить себя. Мне так тяжело. Мне вызывают КГБ, не дают мне покоя. Не дают мне покоя. А к тому времени начали и меня КГБ вызывать. Вот. Был такой в Ворошиловграде майор Трокин из КГБ. Этот усиленную работу вел по вербовке верующих на службу органам КГБ. Ну и в частности они были очень довольны, что им удалось завербовать Майбурду. Он им служил. Это было несчастное служение. Если бы друзья знали, какое это горькое служение этим людям. Из такого, казалось, исполина, человека веры, стал человек вот такой страшный, который себя хочет или задушить, или убить. И веру, собственно, потеряна. И вот Хайло рассказывал брат, что однажды ночью, в 3 часа ночи, привозит его, заходит к нему в квартиру, избитый, в синяках. И говорит, а где же здесь, где типография, Володя, у нас? А к тому времени началась уже работа на синьке у нас во всей стране, печатание. И мы имели в себя в области синьку. Но когда сигналы дошли о том, что Майборода в таком состоянии, мы от него синьку спрятали. И работало это, значит, обеспечивалась работа без него. Вот он очень шумел на это, за это на нас, что вы от меня прячете, что я ж руководитель в области, я ничего не знаю. Но мы говорим, что эта работа сократилась, Григорий Иванович, и не надо вам, меньше будет. Да, и вот он, Григорий Иванович, его ночью, в 3 часа ночи к Хайло привезли, испитывал, вот, дрожит весь, и говорит, Володя, где печать? А он говорит, Григорьевич, вы хорошо знаете, что ее у меня нет печати. Да и он и в самом деле в него не было. Ну, нет, тогда я пошел. Ну, он ушел от Хайло, а Хайло следом за ним же. Это такой брат нас смышленый. И до второго переулочка от своего дома, смотрит, две черных «Волги» стоят. Посадили Григория Ивановича в «Волгу» и повезли. Трудно нам было, братья. Это самый в моей жизни тяжелый период вот такой борьбы был. Когда я ехал, добавляю, из Харцистской, он мне это сказал, что вот мне так тяжело, меня вот преследуют, вызывают, бьют. То я сказал: Григорий Иванович, а что вам тяжело? И меня вызывают, но я радуюсь, когда от них ухожу. Победа. Ничего ты не знаешь. Нас, областной совет, не разгоняют никогда. Да и зачем их разгонять, когда они все сведения о нас имеют? Когда Григорий Иванович появляется где-то на общение в Донецк или в центр, это в любое общение разгоняют. Потому что он говорит им, когда едет и куда едет, и уже больше ничего не надо. Братья разбегаются, разгоняют, кого садят, кого, значит, штрафуют и достигают своей цели. А он думает, он большого дела ничего не делает. А что, я братьев предал? Я только сказал, куда я еду и когда еду. И все. Они больше от него ничего не требуют. Был у нас в области брат, тоже узник, отсидевший срок уже к тому времени, ротарь Григорий Федорович. Он сейчас в Одесской церкви, имеет сыновей брат, который тоже любит Господа. Вот. Так этот брат так говорит мне в беседе, он член нашего областного совета: а почему ты, говорит, до конца не узнал, что ему плохо? А почему ты до конца не распутал это дело, почему вот с ним так происходит? Если ты это все не выведаешь до конца, мы тебя отлучим. На меня говорит. Я пробую ехать к Григорию Ивановичу в Майбороде, чтобы узнать, какое у него положение, что с ним делается. Поехал раз, силы нет, как ребенок. Ничего не могу выведать у него. Что с ним, почему так? Встречает меня ротарь и говорит: ну что, уже пора отлучать тебя. Ничего ж ты нам не даешь данных о Майбороде. Ничего. И только после трехдневного поста, после когда я решил серьезно уже это, за это взяться, я поехал к нему и застав их со старушкой дома, я попросил ее выйти: Николаевна, оставьте нас одних с Григорием Ивановичем. И почувствовал, что действительно сила от Бога есть. Я попросил рассказать, какая его взаимосвязь со всех В. А к тому времени мы уже знали, что он был на съезде последним посланный братством и заигрывал со съездом. Обращался к Мицкевичу с какими-то вопросами. И до нас просочилось, что Мицкевич лично самолетом приезжал к нему домой в Майбороде и привозил ему материалы съезда. Эти вопросы стали нам известны немножко. Стало известно, что он на съезде этом написал записочку в президиум съезда, что я вашим съездом доволен и так далее. И это нас немножко насторожило. Это уже немножко, уже мы хорошо были насторожены. Я говорю: расскажите связь со всех Б. И он мне часа полтора-два рассказывал о взаимосвязи. Сколько ему пишет старших пресвитеров, какие ему стихи присылают, как хорошо съезд мирно проходил, зачем нам вот эта борьба, все такое, уже я вижу, он клонит не туда. Потом: хорошо, Григорий Иванович, я говорю, никогда от вас не имел тайн, вы знаете, что мы с вами жили как два брата, теперь у меня второй вопрос. Какая у вас взаимосвязь с КГБ? И когда ему этот сказал этот вопрос, пот как горох покрыл его лоб. Старая борода такая, такой внушающий внешностью старикаша, вдруг, значит, лоб покрылся потом, покраснел весь и чуть не в слезах дрожит и говорит: да, поймался, попался. И рассказывает мне, как попался. Да, попался так, что он при немцах был истопником где-то там какой-то конторы немецкой. Вот. Ну, видимо, он мне не все сказал, что он там и как делал. Но ему дали 15 лет, А эти органы, когда дают срок, оставляют за собой какой-то крючок. И оставили какой-то крючочек. И когда он влился в пробужденное братство и начал в братстве действовать со всей верностью, то эти органы не замедлили к нему прийти. И сказали, кого-кого, а тебя сгноим. Ты оттуда не вылезешь. Твоя язва желудка там тебя забодает, ты пропадешь. Или давай, значит, чтобы ты себе служение нес, будешь нести, как тебе положено, как ты хочешь, только с нами сотрудничай. И он дал согласие. И он дал согласие, и это согласие до того глубоко его завело, что вот в таком положении очутился этот бедный старик. Я не могу передать сейчас, как я там плакал. Я настолько плакал, он меньше плакал, написано, как Давид с Йонафаном плакали оба, и Йонафан меньше плакал. Он меньше плакал, но я плакал очень сильно. Мне его было жалко. Он меня участвовал в рукоположении. Бракосочитывал он меня. Он меня был советником. Я его очень любил, этого старца. Он для меня примером был. И вот такое падение большое.